сделано на podfm.ru. Программа «Правовед». Когда закон на вашей стороне.
Добрый день, уважаемые слушатели. Я Светлана Спиваковская, приветствую вас. Сегодня в «Правоведе» мы поговорим о том, как защитить семью от вмешательства государства. Дело в том, что в настоящее время нередки случаи неправомерных вмешательств в семейную жизнь, вплоть до незаконного отобрания детей у родителей. Эта ситуация говорит о неэффективности существующей системы мер государственной поддержки и защиты семьи в целом. Для этого разговора я сегодня пригласила членов рабочей группы социального пресс-клуба в Санкт-Петербурге. Это рабочая группа, которая недавно разработала предложение в концепцию семейной политики как Санкт-Петербурга, так и федерального уровня. Я представлю своих гостей. Это Игорь Карлинский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Павел Парфентьев. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Вот давайте начнем с истории вопроса. Вот у меня, как у обывателя, складывается впечатление, что только в последнее время, вот по каким-то неведомым причинам, у семей русских, мы говорим о России, начали забирать детей. Вот так ли это на самом деле или нет?
В том виде, в каком мы столкнулись с этой проблемой сейчас, она действительно новая проблема, и связано это с тем, что, начиная с 2000-х годов, у нас в нашем законодательстве стали вносить иногда не до конца обдуманные, не до конца системно нормы, направленные на защиту прав и интересов ребенка. Очень часто делают это без учета контекста, в котором живет ребенок, то есть без учета права ребенка жить в семье со своими родителями. И без учета необходимости также защищать и сохранять семейную жизнь в целом. И здесь можно сказать, что, наверное, вот эти проблемы, связанные с неправомерными вмешательствами государства в жизнь семьи, они достигли своего пика где-то к 2008-2009 году, породили определенную общественную реакцию в ответ на это. Но при этом, конечно, сама семейная политика, подразумевающая возможность вмешательства государства в дела семьи, достаточно произвольную, она не вполне нова для нашей страны. Мы можем вспомнить, что после революции 17-го года у нас на протяжении некоторого времени в стране господствовали достаточно радикальные коммунистические идеи, и среди них была идея о том, что детей нужно забирать у родителей и воспитывать их должно общество. И целый ряд государственных деятелей того времени прямо говорил, что мы в конечном итоге разрушим семью, у нас будет общественное воспитание детей. В этом смысле можно сказать, что сейчас вернулись, в каком-то смысле этого слова, призраки минувшего, да, и обрели новую плоть, стали существовать в новой форме, с которой мы сейчас и сталкиваемся.
То есть все-таки это ювенальная политика, которую можно так назвать, наверное, но мы чуть позже об этом поговорим, она является эхом коммунизма?
Это очень сложный и неоднозначный вопрос, но можно здесь отметить, не знаю, насколько коллега со мной согласится, что на международном уровне те тенденции, которые приводят к этим проблемам, а именно такое радикальное и чрезмерно широкое понимание прав ребенка, достаточно тесно связано с различными крайне левыми политическими течениями.
Давайте спросим коллегу. Игорь.
Ну, в принципе, Павел это достаточно точно отметил. И, к сожалению, это действительно связано еще и с нашим советским влиянием на международное право. Как бы эхо еще продолжается до сих пор.
Ну, мне известно, что отбирают детей, в частности, например, у оппозиционеров, как раз у левых. А к ним приходят и под предлогами различными ювеналы забирают.
Да, это одна из проблем, и не только у нас, но и за рубежом говорят об этой проблеме. Это связано с тем, что за вот этой вот торговой маркой права ребенка часто оказываются действующими люди, которых интересует вовсе не благополучие детей, а люди, которые тех или иных целях хотят манипулировать взрослыми. К сожалению, это существующая проблема, она встречается и не только у нас. И ситуация, когда возможно вмешательство государства, и в частности вплоть до отобрания ребенка по достаточно произвольным основаниям, то есть тогда, когда не существует четких законодательных границ для такого вмешательства, возникает возможность, эффективная возможность использовать такие действия, в том числе и как рычаг политического давления, как способ контроля действий взрослых, имеющих детей, и это достаточно очевидная опасность, и с ней уже сталкивались в нашей стране и сталкиваются по сей день.
И не только в нашей стране.
Да.
Вспомним опыт фашистской Германии и прочих тоталитарных режимов. Это достаточно типичная картина, когда действия в отношении детей используются для влияния на поведение родителей.
Вообще ситуация, когда государство фактически не уважает естественную автономию семьи и не уважает права родителей на воспитание своих детей, на определение порядка, границ течения семейной жизни, это ситуация, которая очень тесно связана в истории, по крайней мере, 20 века с тоталитарными государствами. Это действительно так.
Мы говорим о ювенальных технологиях, вот о том самом забирании органами опеки ребенка из семьи по их соображениям.
Я бы сказал так, вот исторически анализируя наше российское законодательство последних десятилетий, можно сказать, что правовая основа для такого вмешательства у нас теоретически существовала и раньше, а вот неадекватное правоприменение, при котором это вмешательство стало происходить не в ситуации реальной опасности для ребенка и не в ситуации реальной угрозы, а в очень широком круге ситуации, это как раз проблема последнего времени. И здесь, наверное, стоит отметить, что вот этот карательный подход к семье, он очень плохо выглядит на фоне того, и здесь, я думаю, все, кто имеет практический опыт работы в этой сфере, согласятся, что большинство проблем семьи, с которыми сталкиваются, да, семьи, с которыми сталкиваются и защитники детей, да, это не проблемы, связанные с недобросовестностью очень часто и каким-то это проблемы, которые...
Антиправовым поведением родителей, я бы так сказал.
Да, это проблемы, которые связаны не столько с антиправовым поведением родителей очень часто, сколько это проблемы, являющиеся комплексными следствиями бедности. У нас по недавним исследованиям, да, российским, у нас до 60% граждан живут ниже черты бедности. И, несомненно, в ситуациях, когда семья оказывается малообеспеченной, неважно, какой ее формальный юридический статус, но по факту она малообеспечена, а у семьи пытаются отобрать ребенка, например, в связи с тем, что у них в холодильнике нет достаточного запаса продуктов, это ситуация, которая нарушает не просто права семьи, естественно, это ситуация, которая также жестко нарушает конституционные нормы, потому что, согласно нашей конституции российской, мало того, что у нас семья находится под защитой государства, но еще и 39-я статья Конституции гарантирует социальное обеспечение для воспитания детей. То есть, в силу конституционных норм, в ситуации бедности семьи государство обязано ей помогать, а не карать ее.
Вы затронули, Павел, вопрос Конституции, вопрос того, что неправильно применяются нормы закона. Давайте поговорим о законе. Какие проблемы есть сейчас в существующем законе, которые ведут к вмешательству, и как выглядят сами эти проблемы?
Я кратко скажу, наверное, в таких словах. Есть такое понятие в правоведении, которое называется коррупциогенность норм закона. И согласно юридическим определениям этого понятия, коррупциогенность, в том числе, это такая ситуация, коррупциогенный фактор, такая ситуация, когда правоприменитель имеет чрезмерно широкие пределы усмотрения, применять норму или не применять. И вот, к сожалению, с этой точки зрения целый ряд российских законов, целый ряд действующих законодательных норм является коррупциогенными. Но какие здесь можно привести самые простые примеры? Например, 77-я статья Семейного кодекса, которая говорит как раз об отобрании детей у родителей, говорит, что это делается в ситуации непосредственной и явной угрозы жизни и здоровью ребенка. Но при этом, что такое угроза здоровью, не раскрывается. А в условиях нового введенного недавно закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, где вводится законодательное определение здоровья, в том числе как социального благополучия личности, мы становимся вообще перед опасностью очень широкого применения этой нормы. И можно вспомнить еще здесь 121-ю статью Семейного кодекса, определяющую понятие детей, оставшихся без попечения родителей, где, в частности, говорится о том, что без попечения родителей остаются дети, родители которых своим действием или бездействием создают препятствия для их нормального воспитания и развития. Понятно, что вот это понятие «нормальное воспитание и развитие» нигде законодателем не определено, оно, более того, не может быть законодателем
это
определено.
Это общие слова какие-то.
На практике это означает, что речь идет о том, что конкретный представитель государства, конкретный чиновник, сотрудник органа опеки, он решает, какая норма нормального воспитания и развития, что ей соответствует, а что нет. И с этой проблемой мы сталкиваемся постоянно, то есть органы опеки в этом смысле предъявляют требования к семьям, не основанные на законе. Ну, например, нигде в законе не содержится указание на то, что у ребенка, у каждого обязательно должно быть отдельное спальное место. Нету такой законодательной нормы. А мы имеем, например, в практике нашей организации «За права семьи» конкретную ситуацию, когда в одной комнате живет мать с 8 детьми, да, вдова, и условия возврата ей детей, забранных у нее опекой, это чтобы у каждого ребенка было отдельное спальное место. Вы представляете себе, что такое поставить 8 отдельных спальных мест в условиях одной комнаты?
Ну, трехэтажные кровати.
В принципе, это превращение, на самом деле, комнаты в нежилое помещение, если смотреть на это вот с такой стороны, да, это, то есть это доведение определенных идей до абсурда.
Да, вы хотели что-то добавить, Игорь?
Ну, причем я хотел сказать, здесь в связи с тем, что понятие нормы достаточно широко и неопределенно, мы сталкиваемся в разных регионах, в разных населенных пунктах с совершенно разной практикой. Вот это вот усмотрение чиновника, оно в одном случае будет одно, в другом случае другое. То, что один чиновник в силу своих представлений о добре и зле считает нормой, другой чиновник может считать абсолютно порочной
практикой. Одна и та же семья, да, может подвергаться в разных местах
совершенно разному отношению.
Совершенно разному отношению, совершенно разному обращению. И вот эта вот проблема коррупциогенности норм, она достаточно остро стоит и... Можно здесь сказать, когда мы готовили аналитический обзор по нормам российского законодательства в связи именно с этой проблемой, там порядка 10 норм, имеющих отношение к вмешательству в семейную жизнь, они характеризованы нами именно как коррупциогенные. И, соответственно, необходимы серьезные изменения в законодательстве, которые должны, на наш взгляд, и на взгляд, это общий взгляд всей рабочей группы социального пресс-клуба, отражать те принципы, которые сегодня и на международном, и в значительной степени в российском законодательстве уже существуют, принципы просемейные, направленные на защиту семьи, и которые просто, к сожалению, часто остаются декларативными и не влияют никак на реальную практику.
Вот давайте поговорим про эти просемейные принципы, которые есть в праве, но не используются, и также те поправки, которые вы предложили в ходе вашей рабочей группы.
Ну, здесь можно говорить о двух сторонах вопроса. Есть как бы международно-правовое измерение, есть российское измерение. Наверное, я коротко скажу о российской части, как нам более близко. Игорь Залманович, наверное, потом немножко скажет со своей стороны о международных нормах. Когда мы вырабатывали документ, представленный, в частности, уполномоченному по правам ребенка в Петербурге Светлане Юрьевне Агапитовой, мы заметили три важных нормы, которые существуют в российском праве, но фактически вот в такой практике правоприменения не используются. Угу. Во-первых, это общий принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо, а кого-либо включает здесь и государство, в семейную жизнь. Это статья 1 Семейного кодекса Российской Федерации. Во-вторых, это общий принцип автономии семьи, который содержится в утвержденных президентом основных направлениях государственной семейной политики нашей страны, и который говорит о том, что необходимо уважать самостоятельность и автономность семьи в принятии решений относительно своего развития. Этот принцип говорит дальше: экономические, правовые, идеологические меры государственной семейной политики должны не регламентировать поведение семьи, а способствовать ее саморазвитию и предоставлять возможность выбора форм поддержки. Здесь добавлю от себя, конечно, поддержки, которые семья должна добровольно выбирать и принимать. Угу. И третий принцип, который тоже очень важен, установлен решениями Конституционного суда Российской Федерации. А я бы здесь хотел отметить, что в силу 6 статьи Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации и решения Конституционного суда, и правовые позиции, которые дают конституционно-правовое толкование норм в этих решениях, являются обязательными для всех государственных органов, органов местного самоуправления, для всех должностных лиц. А это принцип презумпции добросовестности поведения родителей в отношении детей, который, согласно постановлению Конституционного суда, является общепринятым принципом, общепринятой правовой презумпцией, которые вытекают напрямую из 38 статьи Конституции Российской Федерации. То есть во всех действиях государственных органов, органов местного самоуправления, исходя из этого принципа, родители должны рассматриваться как добросовестные, если не доказано иное, если перевести это на простой язык с юридического.
Да, Игорь, вы хотели добавить по международной правоприменительной практике, да, по нормам?
Значит, скажем так, о применении и неприменении международных норм в нашей практике. Здесь важно отметить то, что, к сожалению, вот международные нормы, которые у нас должны применяться в силу части 4 статьи 15 Конституции, как часть нашей правовой системы, они у нас, скажем так, мягко применяются недостаточно. Приведу совершенно конкретные такие вот проблемы в этом. Первое. В соответствии с частью 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка, во всех действиях в отношении детей, независимо от того, кто предпринимает эти действия, будь то суд, государственные, частные органы и так далее, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Это позиция конвенции, которая является частью нашей правовой системы. Что мы видим на практике? На практике мы зачастую видим даже в судебных решениях, которые выносятся по вопросу там, отобрания детей, по вопросу лишения родительских прав и так далее, по ряду вопросов. Сам вопрос, вот вопрос, что является интересами ребенка, не исследуется в суде. Да? То есть это воспринимается людьми, принимающими решение, как нечто самоочевидное, хотя это на самом деле совершенно не так.
Или исследуется крайне формально с выводом о том, что в интересах ребенка то, что решил чиновник всегда.
Да.
Значит, следующий момент. Значит, государства-участники в соответствии со статьей 8 конвенции приняли на себя обязательство сохранения индивидуальности ребенка, включая его семейные связи. И не должны допускать произвольного вмешательства. Опять же, не воспринимается это как индивидуальность ребенка, вот его семейные связи. Далее. В ходе любого...
То есть, значит, его привязанность к родственникам, она для суда вообще не имеет никакого значения.
Значит, в соответствии со статьей 9 конвенции, государства-участники должны обеспечивать, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применением законов и процедурами, что разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. И вот здесь маленький нюанс. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 этой статьи всем заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве и излагать свои точки зрения. Значит, я не беру те случаи, когда... Скажем, родители, которые лишаются родительских прав, не участвуют в этом разбирательстве. Я хочу сказать о немножечко другой стороне. Это об участии ребенка, собственно говоря, о его позиции. Значит, о том, как она отражается или не отражается на судебном решении. В соответствии со статьей 12 конвенции, значит, государства-участники должны обеспечивать любому ребенку, способному сформулировать собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам. И это мнение должно, этому мнению должно уделяться должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. Вот здесь есть некое противоречие между международной нормой и нормой нашего законодательства. Значит, дело в том, что у нас мнение ребенка выслушивается и учитывается, как учитывается, это вопрос очень отдельный и интересный, но все-таки, да, законом предусмотрено, с 10 лет. То есть, мы к вопросу о зрелости ребенка подходим не индивидуально, да, а с такой вот линеечкой, 10 лет, да, с часиками, по часикам смотрим. 10 лет оттикало, значит, мы учитываем. Нету 10 лет, свободен, как великий китайский народ. Значит, это неправильно.
Если
это...
мы говорим о суде, это неправильно, но вот из практики ситуации, связанных с отобранием детей, мне неизвестна ни одна ситуация, когда орган опеки спрашивал бы у ребенка, хочет ли он, чтобы его забрали из семьи или оставили с папой и мамой?
Даже после 10 лет.
Даже после 10 лет.
Вот здесь я еще должен уделить внимание одной проблеме, которая внутри этого вопроса кроется. Дело в том, что чем обеспечивается возможность ребенка сформировать свое мнение? Не только его возрастом, его зрелостью, но и наличием у него надлежащей информации, достоверной информации. И, между прочим, в соответствии со статьей 13 Конвенции, ребенок имеет право не только свободно выражать свое мнение, но это право включает свободу искать, получать информацию. И вот теперь давайте вернемся, скажем, в зал суда и посмотрим, что происходит, даже если ребенка спрашивают. Вот спрашивают, да? Значит, как ты смотришь на то, что, значит, допустим, мы твоих маму, папу лишим родительских прав, а ты пойдешь в детский дом. Знает ребенок о том, что такое детский дом, и как ему там будет в этом детском доме, будет ли ему там хорошо или будет ему там плохо, какие перспективы у него возникнут после того, как он пройдет вот эту всю цепочку интернатных учреждений и достигнет совершеннолетия. Ведь вопрос это отнюдь не праздный, потому что у нас, извините, вот эта государственная сиротская система выпускает дезадаптантов. У нас по данным, которые опубликовала российская газета, не могу в данном случае им не доверять, 40% детей.
В научной литературе подтверждается.
Значит, 40% детей, выпускников вот этих вот сиротских учреждений, значит, они, значит, имеют проблемы с алкоголем и наркотиками. 40%, значит, идут в места не столь отдаленные. 10% заканчивают жизнь суицидально. И только 10% более или менее социально адаптируются. То есть перспективы у этого ребенка, мягко скажем, достаточно неоднозначны.
А главное, государству зачем еще один такой социально неактивный элемент, фактически, который обречен на гибель?
Вот здесь имеет место быть, опять же, та самая коррупциогенность норм, о которых говорил Павел. Дело в том, что это колоссальная система, которая имеет свои, в том числе, экономические интересы, это рабочие места, это ставки и так далее, и так далее, и так далее, да? И эта система очень тесно взаимосвязана. Там идет кадровый, значит, извините меня, взаимообмен вот тех же органов опеки и сиротских учреждений и так далее.
И это большой бизнес, очень часто связанный, например, с зарубежным усыновлением, да, это известный факт достаточно большого денежного потока. А во-вторых, и сами детские дома очень часто заинтересованы в том, чтобы был поток детей. Можно просто для примера упомянуть, что 600-800 тысяч рублей, по данным официальных московских властей, получает детский дом в Москве на одного ребенка. Вот вы представьте себе, что эти же деньги были бы затрачены на помощь семье. Где лучше было бы ребенку тогда, в семье или в детском доме?
Это еще связано, можно сказать, продолжить этим квартиры, опять же, потому что лишение родительских прав в определенных случаях может являться основанием для того, чтобы, значит, у людей отобрать жилье в судебном порядке, основание для выселения без предоставления другого жилого помещения и так далее. То есть здесь может быть целая масса интересов, которые могут влиять на принятие решения по этому вопросу.
И все это будет под ширмой защиты детей.
Здесь я могу отметить в дополнение к тому, что Игорь Залманович сказал, что, конечно, вот у нашей организации «За права семьи» достаточно критическое отношение ко многим международным нормам, которые сейчас насаждаются, но при этом поражает то, что в практике насаждаются активно те нормы, которые реально для семьи оказываются гибельными, а те нормы, которые направлены на уравновешивание этой ситуации, они тоже есть в международной практике, они не насаждаются и не используются. Здесь как пример можно вспомнить, например, что обязывающее толкование 8 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейской конвенции Европейским судом подразумевает, что ребенок не должен никогда забираться из семьи просто под предлогом, что он может быть помещен в более благоприятные условия для его воспитания и развития. Что угроза жизни и здоровью ребенка обязательно должна быть доказана документально, причем эти доказательства не должны исчерпываться показанием работника органа опеки. Что разделение родителей и ребенка допускается как крайняя мера только в тех ситуациях, когда серьезные и значительные усилия государства, направленные на сохранение семейных связей, не дали результата. Вот все эти нормы, да, которые, по идее, являются тоже обязательными для Российской Федерации в силу Европейской конвенции, они у нас не применяются. То есть сложившаяся действительно практика, она противоречит и здравому смыслу, и тому, что я называю естественным законом, да, и она противоречит также и целому ряду обязывающих международных норм. Здесь независимо от критического отношения к международному уровню права нынешнему в целом, можно сказать словами известного, да, деятеля исторического: соблюдайте свою конституцию. То есть если вы принимаете эти нормы, соблюдайте их тогда уже в полном объеме, а не фрагментарно. Почему оказываются применяемыми нормы, которые семью разрушают, и ребенка родители лишают, фактически уничтожая для него возможность нормальной семейной жизни, а те нормы, которые направлены на ее сохранение, они оказываются неприменимыми.
Ну вот я, конечно, вас слушаю, и тенденция выглядит неутешительной. Сейчас общество действительно много говорит об этом, общество обеспокоено тем, что происходит, не защищен, по большому счету, ни один родитель от этого. И я хочу задать такой вопрос. Вот каковы ваши прогнозы? Неужели действительно Россию ожидает вот тот самый проект Foresight, который я... Правда, видела всего одним глазом, но он меня уже напугал. Потом его, насколько мне известно, закрыли, но вы наверняка знакомы с ним и понимаете, о чем там идет речь. Вот расскажите о том, какие действительно ближайшие перспективы и как, на ваш взгляд, будет развиваться дальше семейная политика.
Ну, здесь независимо от Foresight проекта, который лично я оцениваю очень негативно, здесь достаточно вспомнить, что один из авторов и протагонистов этого проекта, госпожа Радченко, заявила, например, что на будущее мы должны прийти к ситуации, когда родители должны будут, чтобы получить право родить детей, сдавать специальный экзамен на родительство.
Да, иметь лицензию на это.
В последнее время, конечно, сотрудники проекта «Детство 2030» отмежевались от этих слов и сказали, что это было личное мнение, которое, в общем, было, может быть, неудачно выражено, но, тем не менее, это вызывает настороженность, да, мягко говоря, вот такие вот посылы, такие идеи.
Конечно, так нет, это было написано, и Foresight «Детство 2030» там были конкретно эти фразы указаны о том, что нужна лицензия на родительство, и как раз то, о чем мы говорили в начале нашего подкаста, о том, что будут сдаваться дети в определенные такие образовательные сообщества.
Вот проблема в том, что я об этом говорил, когда комментировал проблемы в своем личном, да, блоге, в живом журнале, проблемы, связанные с этим проектом. Дело в том, что этот проект, прежде всего, на мой взгляд, мое личное оценочное суждение, он очень непрофессионален. То есть, по сути дела, это такая
страшилка.
Работа, которая, на мой взгляд, личный, да, она может быть оценена, как я его слепила из того, что было на коленке. Поэтому там очень разные вещи пересекаются. И формулируются часто таким образом, что очень трудно сказать, где, о чем говорят авторы, да, где они говорят о том, чего они хотят, а где они говорят о том, что якобы является просто прогнозом, которого они хотят избежать, как это теперь заявляется авторами проекта.
А мне кажется, что это именно намеренное шулерство такое.
Ну, воздержимся, наверное, от окончательных суждений по этому поводу, но общее впечатление очень негативное. Но независимо от того, что мы имеем вот в том или ином конкретном частном проекте, мы должны сказать, что, конечно, ситуация, которая сейчас происходит у нас в стране, это ситуация, которая вгоняет семью еще больше кризис, как институт, да, чем тот кризис, в котором она находится. Потому что, с одной стороны, максимально увеличивается вмешательство государства в дела семьи. Здесь любой человек, который работает с семьей педагогически или социально, даже если он является сторонником вот этих вот норм, направленных на защиту детей, он скажет, что ситуация, когда семью постоянно осуществляется вмешательство, не решает проблемы семьи, а усугубляет. Это фактически подсаживание семьи на своего рода социальный наркотик. Да? То есть семья оказывается уже не в состоянии существовать без этого вмешательства. Она не может вернуться к нормальной семейной жизни. Это очень часто так. Во-вторых, все это происходит на фоне очень серьезных социально-экономических проблем, которые семью разрушают, и разрушают ее очень агрессивно и очень быстро. Здесь можно упомянуть, например, данные государственного доклада о детях, положении детей в Российской Федерации за 2010 год, и просто посмотреть там цифры, каков, например, у нас в семье, прошу прощения, у нас в стране доход на члена домохозяйства в зависимости от числа детей в семье. И можно увидеть, что доход, например, семьи с тремя детьми на члена домохозяйства, он крайне низок, это мизерный доход. То есть, фактически, на самом деле, у нас многодетная семья, она обречена на данный момент на бедное существование. И все те незначительные вспомоществования и подачки, которые, не побоюсь этого слова, семья получает от государства, они эту проблему не решают. Соответственно, мы оказываемся в ситуации, когда рожать детей и воспитывать детей и вести семейную жизнь, вступать в брак, оказывается элементарно невыгодно в нашем государстве. То есть мы имеем ситуацию антисемейного социально-экономического положения, к которому добавляются еще и направленные на разрушение семьи, по крайней мере, по практическим своим следствиям, законодательные нормы. И вот как минимум эти нормы надо решать, прошу прощения, надо менять. И как раз рабочая группа социального пресс-клуба выступила с предложением, которое направлено на их изменения.
Я хотел бы тут немножечко с другой стороны к этой проблеме подойти. Дело в том, что вот такое скажем так, необоснованное вмешательство властей, государства, чиновников в семейную жизнь и угроза такого вмешательства, которое висит фактически над каждым родителем, оно совершенно не повышает доверие общества, доверие населения к власти, не повышает доверие населения к государству. Если кто-то сознательно или несознательно вот предлагает эти нормы, он должен понимать
какие одну очень простую вещь,
что это влечет системные последствия не только для института семьи, но это влечет системные последствия и для института государства. Отделение населения от государства, недоверие населения к государству, страх населения перед государством.
Ну, страх – это древний способ управления и
ну, управление сознанием. Должно быть направлено любое на созидание, а не на разрушение. Семья – это фундаментальная, основная ячейка общества. Да? Без семьи ни одно общество и государство существовать, развиваться, двигаться вперед просто не в состоянии, не может. Разрушение семьи – это неизбежный путь к уничтожению государства. И в этом смысле нормы, направленные на разрушение семьи – это форма, если можно так, можно так назвать, социально-правового суицида общества и государства.
Ну и в заключение давайте тогда я попрошу вас высказать ваши предложения, те, которые именно вы разработали и внесли на рассмотрение в концепцию семейной политики Санкт-Петербурга, да, и федерального уровня правовых актов. Если они будут соблюдаться, то дайте нам, пожалуйста, уверенность, что ситуация изменится и семье не надо будет опасаться, как это происходит сейчас.
Ну, разумеется, предложения, которые мы разработали, и сейчас я буду говорить преимущественно о предложениях федерального уровня, поскольку аудитория у нас со всей страны, это, конечно, первые шаги к исправлению ситуации. Да, это не дает нам гарантии исправления всей ситуации, но это некие подходы, некие пути, которые могут дать возможность эту ситуацию в конце концов исправить. Прежде всего, речь должна идти о том, что на всех уровнях государственной политики и на всех уровнях действий должностных лиц должны уважаться те принципы права, которые мы уже озвучили. Да, это презумпция добросовестности родителей, уважение к автономии семьи, недопустимость произвольного вмешательства в семейную жизнь. И на практике это, в частности, должно означать, что уважение к семье и родительству, к авторитету родителей, к детско-родительским связям и отношениям должно поддерживаться на всех уровнях и во всех действиях, которые касаются детей. Это элементарное требование даже и международного права, потому что уважение к семье и родителям относится к обеспечению наилучших интересов ребенка, это вполне очевидно. Любое принудительное вмешательство в жизнь семьи, по нашему мнению, может допускаться лишь в крайних случаях, которые обязательно должны быть связаны с противоправными деяниями родителей. Здесь маленькую ремарочку дам, что противоправные деяния – это в том числе и противоправное бездействие, И в том числе и в ситуациях, когда это прямо не связано с родителями, например, если родители психически больны и неправильно действуют в отношении ребенка, что ставит под угрозу его жизнь, это, конечно, тоже противоправное деяние, в этом случае вмешательство государства может осуществляться. Мы должны помнить также, что отобрание ребенка наносит травму, прежде всего, самому ребенку очень серьезному, и поэтому это самая крайняя и чрезвычайная мера, которая, на наш взгляд, может быть допустима лишь в случае такой явной и непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка, причем существенные угрозы здоровью, да, они несущественные, там, не то, что ребенок, не знаю, простудится и будет носом шмыгать, которая при этом связана с противоправными действиями родителей и неустранима иным путем, в том числе и путем оказания семье помощи.
То есть в том случае, если все другие методы на самом деле уже исчерпаны.
Да, и даже в этих случаях государство обязано предпринимать какие-то шаги, направленные на восстановление семьи. Здесь можно, наверное, в качестве ремарки сказать, что у нас очень большая статистика по лишению родительских прав и крайне мизерная, да, крайне мизерные цифры по восстановлению в родительских правах. И это связано вовсе не только с тем, что родители не хотят восстанавливаться в правах, но и с тем, что родители часто элементарно не имеют такой возможности. После лишения родительских прав, например, они не получают никакой правовой информации о том, а что от них, собственно, требуется для того, чтобы они могли своих детей вернуть, в родительских правах восстановиться. Далее, значит, профилактическая работа с семьей, оказание ей любой помощи должны осуществляться лишь с ее согласия, и за исключением вот этих вот случаев противозаконных действий родителей, да, семье должна быть доступна информация о существующих мерах помощи, но отказ от нее не должен влечь какое-то преследование для семьи. Это, опять же, серьезная проблема. Сейчас, например, очень часто для того, чтобы маленькую такую маленькую социальную помощь от государства получить, семья должна пробегать по инстанциям, пройти целый ряд унизительных процедур, и потом получение этой помощи или отказ от нее в случае каких-то проблем могут быть поставлены семье в вину. У меня, например, на руках было судебное решение по делу о лишении родительских прав, где говорилось, что да, родители малообеспечены, но им была оказана помощь два раза, вот раз в году, и второй раз на следующий год им было дано продуктов на 1000 рублей, но они все равно не исправились, поэтому как же можно их лишить, не лишить прав?
При этом здесь я хочу сказать, что у нас зачастую нормы, регулирующие порядок предоставления социальной помощи, социальных гарантий, сформированы так, что человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, семья, попавшая в трудную жизненную ситуацию, фактически не могут получить эту помощь. Приведу простой пример. Наше законодательство о жилищных компенсациях, жилищных субсидиях, вот то, что, так сказать, идет обычно на погашение всех этих коммунальных платежей. Значит, нормальная семья, нормальный достаток, спокойно живут, не обращаются ни за какими компенсациями, поскольку, ну, на самом деле, не имеют на это никаких прав и оснований. Возникает ситуация, кто-то потерял работу и так далее и тому подобное, они на самом деле уже имеют доход гораздо ниже того, который прописан в законе как основание для получения этой помощи. Но справочку они должны предоставить за 3 месяца. То есть пока у них вот 3 месяца суммарно.
Пока 3 месяца они не пронищенствуют.
Да, секундочку. Но здесь еще есть один маленький нюанс. К тому моменту, когда они предоставят пакет документов, у них не должно быть задолженности по квартплате. То есть здесь возникает ситуация,
лабиринта,
когда они не могут получить эту помощь, потому что к тому моменту, когда у них уже 3 месяца эти проходят, они уже имеют задолженность по квартплате. Вот так у нас создается эта система помощи.
И с другой стороны, да, у нас есть ситуации, когда семьи не могут получить необходимую им социальную помощь, а есть ситуации, когда семьям навязывается насильственно социальная помощь, которая им не нужна. Здесь в этом отношении я бы хотел отметить, что общим мнением рабочей группы также является мнение, что разработанный Министерством образования законопроект о социальном патронате, который подразумевает вот некую фактически насильственную помощь специалистов, оказываемую семье, как раз которая создает своими действиями препятствия для нормального воспитания и развития детей, это как раз добавление коррупциогенности, да, в российское правовое поле, это плохое решение, это не решение. Конечно, в тех случаях, когда у семьи есть проблемы, с ее согласием, по ее желанию, ей должна оказываться эффективная и действенная социальная помощь для воспитания детей в соответствии с 39-й статьей Конституции. Это должно включать в себя оказание материальной помощи, предоставление при необходимости временного жилья и приоритетное решение жилищных проблем, эффективное, а не то, которое сейчас есть, да, содействие родителям в трудоустройстве, предоставление детям мест в детских санаториях, круглосуточных детских садах и так далее. То есть все меры социальной поддержки, которые семье могут быть нужны.
Но здесь вот важен вот какой момент. Для того, чтобы семья обратилась за мерами социальной поддержки, для того, чтобы она согласилась на их получение, у этой семьи должно быть доверие к государству. В противном случае возникает замкнутый порочный круг. Семья избегает государства, да, а государство гонится за семьей, извините меня,
с палкой. Не должно создаваться ситуации, когда семья боится обратиться за помощью элементарно, а мы постоянно сталкиваемся сейчас, вот, например, с ситуациями, когда семьи боятся в случае травмы ребенка обратиться к врачам за помощью, потому что за обращением за помощью к врачам, да, с травмой влечет за собой очень часто это обращение, расследование со стороны органов дознания, которые пытаются проверить, не нанесли ли эту травму родители, да, при том, что для этого вывода нету никаких оснований, это то, что называется вот, лучше перебдеть, чем недобдеть, да, как говорится в народе. И, конечно, здесь следующий пункт возникает, да, что должно быть очень четкое различие между фактической реальной информацией о нарушении, серьезном нарушении прав ребенка и домыслах, слухах и предположениях, да, то есть предположительная информация о семейном неблагополучии и проблемах не должна быть основанием для вмешательства в жизнь семьи. Таким основанием может быть лишь информация о реальном и серьезном нарушении прав ребенка. И в этой связи должна быть введена серьезная ответственность за сообщение заведомо ложной информации о противоправных деяниях родителей в отношении детей. И здесь эту проблему я, с другой стороны, с численной немножко, со статистической, хотел бы отметить. Вообще всем специалистам известно, в том числе в зарубежной практике, что существуют две взаимосвязанные проблемы. Существует то, что называется чрезмерное информирование о различного рода подозрениях, слухах и незначительных якобы признаках семейного насилия и каких-то проблем в семье, а с другой стороны, всегда и везде существует серьезное недоинформирование о реальных случаях криминального насилия в отношении детей, то есть когда детей калечат, когда детей подвергают сексуальному насилию и так далее. То есть фактически вот те законы, которые принимаются о так называемом обязательном доносительстве, да, они не решают вот этой проблемы недоинформирования на практике, но приводят к росту чрезмерного информирования о вещах, не имеющих отношения к нарушению закона. И здесь конкретный пример из российской практики. Вот у нас за год с 2009 по 2010 год численно количество отобранных детей из семьи уменьшилось, а количество доносов в органы опеки на существование угрозы, то есть в результате этого доноса, если он подтверждается, ребенок должен изыматься, да, оно возросло на 6 с лишним процентов. И фактически вот простой расчет показывает, что количество ложных сигналов в опеку на семью за год возросло на 4%. Что произойдет, если мы будем дальше поощрять вот это вот доносительство, особенно учитывая то, что у нас есть еще такая неприятная история, да, в российском обществе, был
стукачество,
не секрет,
называется.
Да, был у нас как бы практика стукачества. И вот в этой ситуации что происходит? Естественно, когда мы начинаем всех подзуживать, сообщайте, 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 вывешивать специальные плакатики на тему «Вы видите, ребенок гуляет грустный, сообщите, куда следует». Это реальный плакат в Петербурге висел. И что происходит? Естественно, вот это количество ложных сигналов возрастает, количество вмешательств возрастает, страх семьи перед государством и перед соседями, и перед всеми остальными, кто может донести, возрастает, замкнутость семьи увеличивается, количество семейных проблем в результате возрастает. То есть, это все ложное решение, которое ведет к усугублению проблем, даже тех, которые реально существуют, а не к их решению.
Хотели что-то добавить?
Ну, здесь можно добавить только то, что зачастую, к сожалению, вот этот вот призыв об информировании, он как бы не обеспечен на самом деле чисто технически зачастую. Ну, вот элементарная ситуация, да? Значит, идет человек по улице и видит, на снегу сидит ребенок, просит милостыню. Понятно, что его, скорее всего, туда высадили. Понятно, что ситуация достаточно сложная. Почему? Потому что, допустим, если я подойду к такому ребенку и начну что-то выяснять, да, у меня могут быть очень печальные последствия, причем как со стороны тех, кто крышует, скажем так, этого ребенка, так и со стороны правоохранительных органов, потому что непонятно, так сказать, намерение, что мне вменят. Потом, да? Значит, скажите мне, пожалуйста, есть ли у нас такой телефон, куда вот в любое время дня и ночи, горячая линия, с простым очень номером, с очень простым номером, который запоминается вот на раз, да?
Двухзначным, да.
У нас зато горячие линии создаются для детей, чтобы они жаловались на родителей, да, вот вместо этого.
Да.
Понимаете?
Ну и вот я попрошу вас немного резюмировать наш такой получившийся длинным разговор, очень серьезным, какие-то пару фраз завершающих.
Ну, коротко говоря и резюмируя наш разговор, необходимо говорить о том, что на правовом, на социальном, на экономическом уровне необходим радикальный, достаточно серьезный пересмотр политики государства с тем, чтобы она была направлена на поддержку и защиту семьи, на понимание того, что права ребенка прежде всего и лучше всего защищены тогда, когда он находится в своей естественной семье с папой, с мамой, со своими близкими людьми. И научные данные социальных наук подтверждают тот факт, что в большинстве случаев это именно так. И мы должны, конечно, перестроить ситуацию, которая сложилась и в нашем законодательстве, и в нашем обществе, с тем, чтобы не было тех дисбалансов, тех перекосов в праве, которые сейчас существуют, а была комплексная, нормальная, адекватная защита и личности, и семьи, и связанных с семьей основополагающих институтов общества.
Это было напутствие от Павла Парфентьева, руководителя, председателя Межрегиональной общественной организации «За права семьи». И вот, пожалуйста, Игорь Карлинский, тоже вам слово.
Я думаю, что здесь важно еще озвучить такой момент. Дело в том, что, к сожалению, у нас законодательные нормы разрабатываются и принимаются зачастую в тиши кабинетов, под ковром. Угу. Не проходит серьезного общественного обсуждения. Причем хочу сказать, что здесь важно общественное обсуждение на этапе постановки задачи, угу, когда высвечивается проблема, угу, и далее по всему технологическому процессу.
Ну вот поэтому для этого ваша рабочая группа собралась и сделала соответствующие предложения, да, я надеюсь, что...
Таким общественным и экспертным вкладом в обсуждение этих проблем.
Да, да, я надеюсь, что как раз их услышит государство, увидит, и мы приложим для этого все усилия. Я благодарю своих гостей за участие в этом разговоре и напоминаю, что наш проект выходит при поддержке форума современных родителей litidor.ru.
Программа «Правовед».Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.